Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И с трепетной радостью представляю вам Александру Никитину, многодетную маму и фермера. Вот такая у нас сегодня гостья необычная. Сразу открою секрет, что Александра, дочь психолога и многодетной мамы Евгении Ульевой, которая очень часто бывает на Радио «Вера», которую мы все трепетно любим и любим всю ее семью. И поэтому сегодня Александру принимаем прямо вот как дорогую гостью. Здравствуйте, дорогая Саша.
Кира, мне очень приятно. Спасибо большое, очень рада быть здесь.
Это взаимно. И сразу спрошу, сразу начну с каверзного вопроса. Вот вы знаете, я вашу историю, которую мне рассказала ваша мама со слов ваших родителей, пересказываю из уст в уста. Я сейчас опять попробую, а вы меня поправьте. Значит, вы девушка из многодетной хорошей семьи с высшим образованием. Приехали к старцу. Старец назвал вам адрес. Старец Илий, схиархимандрит Илий Ноздрин, недавно почивший. Он назвал конкретный адрес, сказал, где вам искать жениха. Это было в соседней собственной пустыне деревни. И там, собственно, вы жениха нашли. Вот можно, пожалуйста, эту чудесную историю послушания Божьего промысла и какой-то невероятной молитвы и старца Илия, и родителей ваших все же рассказать из первых уст? Я ее несколько лет ждала. Саша, пожалуйста, давайте. Откройте нам глаза.
Мне кажется, уже эту историю без преувеличения несколько десятков тысяч,
да,
наверное, человек.
Ничего, повторение мать учения. Да. Тем более готова вспомнить старца. Сейчас да, это очень любимого... важно, особенно важно.
Батюшка вот сейчас умер, мы прощались, и я, и, ну вот, день смерти, да, ну, он умер ночью, я утром узнала, мы, воскресенье было, я пошла в храм с детьми, я смотрела на детей, я, конечно, плакала, потому что это было, ну, для нас это очень болезненная такая была история, и я так благодарна ему за вот детей, я просто смотрела на них и просто стояла, молилась, и батюшке тоже, и Богу, что, Господи, спасибо, потому что без старца Илия нашей семьи бы просто, ну, не существовало, потому что мы с моим мужем существовали в разных вселенных, абсолютно в разных областях, в разных сферах жизни, да, он фермер, он из Саратова переехал в 20 лет в 2000 году в деревню Бурнашево в Калужскую область, и у них был запрос у семьи на жизнь на земле, вот, и они приехали, их духовник сказал, я не могу взять на себя такую ответственность, вот езжайте в Оптину, там вот старец Илий, он может на такое благословить, если в этом будет как бы Божий промысел. И батюшка благословил, и они влюбились просто в Калужскую область, в Калужскую землю, хотя у нас очень красивая земля, но я даже не представляю 25 лет назад, как это все выглядело, потому что, ну, очень все это преобразовывается сейчас. И 11 лет когда, назад, когда мы приехали...
Это почти экстремально.
Это было... Mm-hmm. Люди думали, что либо я забеременела вне брака. У нас очень ортодоксально.
Да,
и родители просто прикрывают мой позор. Либо я сошла с ума вместе с моими родителями.
Ну да, и та версия, да, конечно, так себе.
Да. 11 лет назад я приехала накануне Покрова, приехала в мою школу Плёсково, я ее закончила, школу-пансион рядом с Троицком, это Калужское шоссе. Батюшка туда приезжал, потому что он был духовником, он опекал школу, он часто там ночевал, и у нас была такая уникальная возможность к нему подходить чаще и вот более глубоко общаться. И это вот как бы он сопровождал практически все детство мое вот с Оптиной пустыни, нас родители как-то случайно промыслительно к нему попали. И я иногда думаю о том, что мы где-то рядом с Максимом все равно вот где-то вот, возможно, в Оптиной, да, и у батюшки, то есть, возможно, мы где-то даже с ним видели, ну, как бы рядом были. Я приехала к отцу Илию, и после службы мы помолились, и я подошла. У меня был запрос про моего друга, про моего одноклассника, я хотела очень за него замуж. Я так, знаете, рассудила, что он мне подходит. Ну, у меня была большая к нему симпатия, мы не встречались, но я как-то, я такая девочка все равно рассудительная, я решила, что мы с ним общего такого социального круга, очень хорошая семья, он сын священника, такой священнической династии, такое вот старое священство такое благородное.
Да.
И я решила, что мне очень хочется за него замуж, и, хотя я сейчас с такой улыбкой про это все думаю, это было такое детство, мне кажется, это была точно не любовь, вот это абсолютно было что-то очень поверхностное, такое вот моя романтизация какого-то вот образа. И батюшка мне на мой вопрос, он говорит, нет, это не твое. Я заплакала, потому что я для себя четко решила, что я не пойду в эту сторону, как бы, что эта история для меня закрыта. Да? Ну, как-то, видимо, моя душа такая трепетная, 19-летняя. Ну, вот в сторону вот этого замужества, да, вот что не судьба вот с тем человеком мне быть вместе, да.
И тебе это грустно очень было.
Ну, как-то, это такое легкое разочарование, наверное, вот юношеское, да, потому что я как-то решила, что мне это подходит. Вот. Но также была четкая уверенность, что не нужно перечить старцу, да, четкое мое такое убеждение, что если вы идете с каким-то запросом к старцу, будьте готовы услышать то, что вам говорят. Да. В идеале, да. Сейчас так живет наша семья вот много лет в таком полном принятии и послушании. Я чуть позже, наверное, расскажу. И батюшка потом так подумал, улыбается, говорит, вот езжай в деревню Бурнашево, там живет человек, который будет тебя любить всю жизнь. Я так улыбнулась, но я совершенно не ожидала. Вот знаете, наверное, может быть, это действительно было что-то такое детское, что я не понимала вообще, как бы, что ждать. Наверное, я надеялась, что меня просто благословят, и это будет легкая такая история, да, вот как я хочу. А я так опешила, улыбнулась, говорю, батюшка, вы же меня в монастырь отправляете. Так отшутилась. А он так улыбается, он говорит, ты же не хочешь в монастырь. Хотя, это было давным-давно, то есть батюшка говорит, ты же не хочешь. Я поняла. Это и как-то вот мама вспоминает, я не очень помню, он говорит, вот там Ира, коровы, Бурнашева, то есть не было ни точного адреса, ни имени Максима тоже не было, это уже потом мы вспомнили. И я как-то всерьез не восприняла эту историю, потому что, какой-то глупость. Где я и где деревня? У меня прям четкое в голове такое, потому что я действительно такая девочка-мажорка, обеспеченная семья у нас, очень такие друзья очень богатые были. То есть я как-то вот жила
в таком... кругу принадлежала.
Все равно рафинированная жизнь, то есть я не видела такой вот прям реальной трудовой жизни. Не то, что трудовой, у нас папа очень много работал, то есть мы были все равно...
Семь детей.
Знаете, то есть мыть пол я научилась в школе-пансионе. То есть хотя нас мама учила готовить, то есть мы такие включенные в жизнь, но все равно это немножечко такой вот вакуум православной, обеспеченной, такой благополучной жизни у нас был определенный. И я что-то начала тосковать, что-то решила уехать в Калининград с подружкой, перевестись в Калининградский педагогический университет.
Прям вот так.
Радикально как-то, да, вы знаете, как иногда женщины режут волосы, там это, да. Вот, и папа что-то очень напрягся от этой всей истории и говорит маме, что, Жень, езжайте-ка вы в деревню Бурнашево и посмотрите, что там вообще происходит в этой деревне, что батюшка говорил. Вот, и мама как-то уговорила, а я решила, что я пожалею, если я не поеду.
Ага.
И я в полной уверенности, я ехала с установкой, мы молились, то есть я без завышенных ожиданий, я думала, я сейчас посмотрю и уеду в Москву. Жить свою московскую жизнь такую нормальную. Я вполне была удовлетворена как бы своей жизнью. Вот, и мы приехали сначала в Шамродино, в Оптино, и приехали в Клыково. А Клыково — это монастырь, который находится через реку от деревни Бурнашево. И мы решили вообще узнать, как нам найти, какой нам дом нужен. Мы же не можем стучаться в каждый дом, да? И девушка за ящиком, мама такая, вот, мы приехали, отец Илий, там, по-моему, она сказала тоже, невеста, она говорит, ой, у нас здесь в Клыково и их же вот отец, монах, он был иеромонахом тогда, сейчас он схи-иеромонах уже. Он был тогда саватием, сейчас он схи-иеромонах Кукшин. Говорит, давайте ему позвоним. Мама такая, у него вообще проблем с коммуникацией как бы не возникает никогда, она звонит, такая довольная. Я стою на крыльце храма, там такое вот, высокое крыльцо, такой вид на монастырь, монастырь не очень большой, и слышу мамин разговор, что отец Саватий, здравствуйте, мы привезли вам невесту от батюшки Илия. И я помню четко свое ощущение, то есть это не преувеличение.
Мама, что ты говоришь?
Что происходит вообще, что она несет, что эта женщина вот сейчас вытворяет вообще рядом со мной.
На моих глазах.
И он нам примерно объяснил, как найти. Он очень обрадовался, правда, сказал, что у него младший сын вообще-то женат. женат, он священник, у него четверо детей. Но вот есть старший, очень хороший парень, но ему 30 лет. Ну, то есть, а мне 19, все-таки такая разница, у нас 12 лет разница. Мама говорит, ой, ну у нас девочка молоденькая, ну, поехали смотреть. Мы не сразу нашли дом, потому что там такой немножко сложный заезд. И соседи, получилось так, что они нам показали, где дед Самсон, что ли, или Самуил такой, он уже потом Царствие Небесное.
Как это звучит?
И он предупредил,
дед Самуил.
Да. По-моему, Самсон. Самсон и Юля, что такое. Ну, какое-то такое мощное имя такое, да. Он вызвонил мою будущую свекровь, тогда она еще не была монахиней, Ирина, и она нас встретила. А мы подъезжаем, и там стоит такой большой красивый сруб, такой прям дорогой. И слева участок, и там простой деревенский дом, которому 100 лет уже, реально, вот больше 100 лет сейчас. И мама такая, ну, она на позитиве всегда, она говорит, так, нам точно не вот в этот хороший сруб, нам налево с тобой. А я как-то вообще абсолютно это не воспринимала, ну, налево, ну, хорошо, налево.
Хорошо.
Вот, вышла такая суровая у меня свекровь, такая очень суровая женщина, сложной судьбы. Вот, и она вышла, мама опять ей говорит, здравствуйте, Ирина, мы вот... Мы от батюшки, или мы привезли вам невесту для вашего сына. Она так, ну хорошо, пошли, я вас сейчас буду пугать, покажу вам хозяйство. И повела нас в поле. Это было 2 ноября, да, вот 13 октября меня благословили, 2 ноября мы приехали, такой вот полуосень, но коровы еще паслись. Мы там какое-то количество, ну недолго, на самом деле, минут 5, наверное, мы шли. И я вижу коров, пасутся коровы, рядом телята, я смотрю, ну, коровы, вот Кир, ты увидишь корову, ты знаешь, что с ней надо делать,
ну,
какой это объем работы? Ну, вот и я нет, поэтому я коров видела, вот мы смеемся, но это на самом деле не смех, вот в православном лагере во Франции и в Нормандии, вот я видела коров ближе, чем из окна машины, понимаешь, там ужасно воняло навозом.
Вот и все, вот
рядом
и все
с замком Сан-Мишель, понимаешь, вот это все мои...
Романтика, Франция.
Да-да-да, там такая пастораль, знаешь, вот как на картинках. И... А я вижу теленка, я говорю, а можно я его поглажу? И она такая, ну, погладь. Вот, конечно, этот теленок от меня убежал.
Ну да, уже не лошадь,
да,
не собака.
Да, бред, да, какая-то женщина с такими сережками. У меня такая, ну, вообще такая задорная. Да, такие. Вот, она говорит, ну, пойдемте, я вас чаем напою. Вот, а она нам сначала сказала, что Максима нету дома. Ну, как мама говорила потом, она говорит, я поняла, что она просто не хочет пока знакомить, потому что...
Посмотреть на тебя хотела.
Да, потому что и батюшка им как-то говорил, что не надо абы кого вот прям сходу пускать в дом, что все-таки дом это вот мой дом, моя крепость. И мало ли кто с какими намерениями, да, то все-таки как-то надо присмотреться. Ну, с другой стороны, разумно, да, мало ли кто там с улицы к вам
пришёл. Ну, сейчас мир такой, да.
Да, да. И она повела нас пить чай, и я немножечко задержалась на крыльце с собакой. Мама зашла первая, и когда я зашла в избу, то есть, ну, прям самая настоящая изба, да, вот там коровы в сарае, вот как раньше пристройки, да, вот коровы, такой вот большой коридор, прихожая, и зашли в дом. Я вижу немножко еще маленькие окна, да, то есть там так вот было темновато. Стоит большая печка, белая русская, такая на полдома, потому что она как раз обогревала все вот большое помещение. И рядом с печкой такой заспанный, такой очень, очень высокий, очень симпатичный, такой он трогательный какой-то, он такое на меня приятное впечатление произвел, что он такой вот между работами, он же наверняка рано вставал, да, коровы, там, он один был на хозяйстве, 20 коров было, то есть он и свекровь. Вот, и он такое на меня трогательное впечатление произвел. То есть это не была любовь с первого взгляда. Я всегда об этом говорю, что, ребят, я еще все-таки в себе, да, я в это верю, но как бы, ну, это
давайте
очень
будем
редко.
Трезвыми, да.
Да, да, я как-то трезво оценивала ситуацию.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Интереснейшую историю своей жизни рассказывает нам Александра Никитина, многодетная мама, фермер. Да, Саша, что было дальше?
Вот, мы садимся пить чай. Как-то мамы наши разговаривают, ну, мама моя умеет тоже. И Максим выходит, и я думаю, что я буду здесь сидеть, да, потому что я же к нему все-таки приехала, а не к маме. И я вышла на крыльцо, он стоит, курит. И у меня такая мысль промелькнула, думаю, господи, нормальный, живой, житейский мужчина.
Курит.
Ну, потому что я из очень такой верующей церковной семьи, да, из православной школы, пансиона, все-таки, наверное, у меня были какие-то ощущения, что я не хотела вот какого-то такого вот прям сильно...
в лаптях какого-то. Ну, не знаю, честно, чего я хотела, просто у меня почему-то такая мысль промелькнула.
То есть ты порадовалась его вот этой человеческой слабости?
Ну, какая-то, да, что он адекватный, да, что он не какой-то экзальтированный, наверное, может быть, вот такая какая-то у меня была эмоция. Вот, а он то же самое примерно подумал про меня, но я не помню, что то ли я что-то такое сказала простое, то ли, ну, я надеялась, что я там ничего не ругалась, ну, как бы повода не было. Вот, и он говорит, пойдем, я говорю, может быть, ну, пообщаемся как-то, ну, я же к нему приехала, и он говорит, пойдем прогуляемся, я тебе покажу место, там такие красивые закаты и рассветы. Ох. И я такой думаю, ну, это правда было приятно, это было интересно и приятно услышать, да, что вот он так креатив,
он такой еще романтичный, как-то романтичный такой, да,
подошел, что он на самом деле у меня очень суровый такой серьезный товарищ, он такой у меня супер интроверт.
А тут себя вот так проявил.
Ну, как-то да. А я ему тоже очень понравилась. Он сказал, когда еще меня не увидел, хотя я его периодически стебаю за это, что как бы, что, ну, я сразу, когда увидел твою маму, как бы я сказала, я согласен. Ну, мама симпатичная, она еще была тогда моложе еще.
Она потрясающая.
Да, и мы пошли гулять, там такое высокое место было рядом с лесом, то есть мы прошли вот мимо коров, вот эти поля, поднялись на горку такую высокую, сзади лес, сосны там красиво, а внизу паслись тоже коровы, сейчас там пасутся наши коровы, мы выкупили эту землю, и видна вот и деревня, и река, и вот такой вот горизонт, то есть, правда, очень красивое место, потрясающе, это вот такое наше место теперь.
Короче, демо-версия была хороша.
Да, он прям молодец, то есть, и мы так, и мы как-то сразу нашли контакт, то есть, нам было очень интересно с друг с другом, хотя, опять же, вот я не то, что вот я не влюбилась, то есть, я как-то ехала в таких смешанных чувствах, что вроде понравилось, но это не то, что все, выхожу замуж,
время нужно было,
аминь, да, то есть, это мне даже сестра моя, которая тут же его нашла, она старшая, мы с ней очень дружим, и она тут же его нашла ВКонтакте, мне сказала, господи, какой он красивый, скинула какие-то, отдала рога долго, ему 4 часа, она говорит, ну как, ну что, вот, и мы начали просто общаться, у нас огромный, я периодически, ну, иногда там раз в несколько лет захожу посмотреть просто ради любопытства вот ВКонтакте нашу переписку, потому что мы очень много общались, перезванивались, переписывались, ну, а насколько у него было время, потому что он же очень загружен был тоже вот с фермой. И мама как-то почти сразу пошла в передел на Кацуилию приехала, и он первое, ну, как бы мама говорит, мы поехали, Бурнашева познакомились. Он говорит, они друг другу понравились, то есть это тоже не было такое вот, ну, то есть
жените
это все-таки, да, стерпится, слюбится.
Да, да, да.
Вот, и мама сказала, да, они общаются, они понравились. Он говорит, ну, все, венчай их. И мама говорит, ну, я думала летом, как бы, а батюшка, мама говорит, может быть, после Пасхи, да, ну, чтобы как мы познакомились как-то хотя бы. То есть это вот мы познакомились, и, грубо говоря, через несколько дней мама поехала в Переделкино. Потому что в конце ноября, там, в 20-х числах, мы уже подали заявление в ЗАГС. То есть это очень безумная, на самом деле, история, вот если так вот на трезвую голову ее проанализировать, да. И мама такая, он говорит, он как-то подумал на батюшку и говорит, нет, пусть после Рождества венчаются. А у меня потом просто умер дедушка буквально через 2 недели. Я думаю, что это, наверное, было вот для него. Ну, как-то вообще все промыслительно. Вот. И мама звонит, я в институте, а я живу свою насыщенную жизнь. У меня еще я летом у нас была практика в детском лагере, причем лагерь был такой очень классный при мэрии Москвы, и мы там очень классно провели время, и я записалась вожатой вместе вот с девчонками, с подружками близкими на зимнюю смену. То есть я абсолютно как бы планирую ехать вожатой, работать, да, то есть и мама говорит, Саш, все, ты после Рождества венчаешься, да, выходишь замуж за Максима. И я даже помню, что я расплакалась, я сидела в институте, как-то я настолько опешила.
Это старорусская история такая.
На самом деле, это полное безумие. Правда, мне кажется, мы в какой-то момент все сошли с ума. Вот, она говорит, и я говорю, мам, я же еду в лагерь. Она так смешно, но это было, ну, такое, она говорит, какой лагерь, дура, ты выходишь замуж? Но это было по-доброму, да, то есть да, это да, не да, было да, каким-то таким хамством, вот, и я говорю, ну, ладно, я выхожу замуж, то есть, но это было все покрыто огромной благодатью, Кир, то есть это, правда, не было сумасшествием, то есть
нет,
я прям чувствовала,
верю,
что это правильно, да, что вот так нужно, и мы подали в конце ноября, вот там, в 20-м, что раньше было, можно пожениться в ЗАГСе только за 2 месяца, подав вот заявление, да, если у тебя никаких срочных моментов таких нету. И мы поцеловались впервые после подачи заявления в ЗАГС. Ну, как-то мы просто виделись там буквально один раз или два до ЗАГСа. Слушай, Кир, я сейчас тебе рассказываю, это, по-моему, средневековое такое. Полное безумие. Вот, и
Мы повенчались, я вот Наташе тоже рассказывала на передаче, что это было юношеский максимализм, такая эйфория, очень интересно. То есть это такая была интересная. То есть, да, для меня это было захватывающее приключение, которое приправлено еще было вот такой вот влюбленностью. Мы вот узнавали друг друга, нам было очень весело и интересно друг с другом. Мы там родители нам очень помогли родители на самом деле. Я думаю, что мальчика как-то. То есть, все в свое время произошло в нужное, что родители смогли нам тут же, папа, вот у меня такой он деятель, он на Новый год приехал, купил нам дом недалеко от фермы, да, то есть мы чуть-чуть задержались после свадьбы, Макс вот отдохнул, хотя бы немножко выдохнул от фермы, вот такой медовый месяц мы вот занимались отделкой просто внутренней, там, обновили, сделали, там, я же все равно привыкла к определенным условиям, то есть душ, туалет, вот всякое такое,
так, то есть вагонка,
ну, как бы они просто сразу сказали, что никакой жизни со свекровью не будет, то есть не нужно даже экспериментировать, когда и так вы, как бы, у вас нету каких-то общих, да, таких вот, ну, воспоминаний, как бы привязанности, да, что не надо вот
начинать,
да, жить со свекровью, какой бы она ни была, как бы, любой. И, а Макс, так как он городской, на самом деле у них были удобства, то есть они первое, что сделали, когда переехали в 2000 году, когда там еще не у всех была вода в доме, они сделали душ, стиральную машину, то есть все сделали как надо. И я училась колоть дрова, доить корову. Это была полная эйфория, на самом деле. И я, это было настолько интересно. То есть параллельно я еще заканчивала институт, потому что родители прям четко сказали, что мне надо было учиться 5 лет. Я вышла замуж на 3-м курсе, педагогический, вот, Московский институт. И я понимала, что я не вывезу еще лишь, ну, вот 5-й курс совмещаю, я еще забеременела в марте, да, и я не вывезу, я срочно перевожусь. С 4-го курса, вот после родов Никиты, мне как раз подарила мамину подругу $500 на рождение Никиты, и я смогла оплатить, была возможность только перевестись на платный. Конечно же, никаких денег мы не зарабатывали. То есть первое время нас содержали родители, потому что фермерство вообще очень сложная история в плане заработка. И я оплатила на этот подарок, тогда это было там 30 чем-то тысяч, оплатила учебу, закончила уже на руках с Никитой, вот полугодовалым защищала диплом, и мы выезжали на том, что девочка, жена декабриста, возрождается деревню, вышла замуж за фермера, умоляю, пожалуйста, что я полнедели была в деревне, полнедели в институте. Но я хорошо достаточно училась, я не была отличницей, то есть получилось. Вот, и я все-таки получила диплом, потому что, ну, было бы все равно жалко, если бы я это не сделала.
И... Так, вот я тебя хочу о чем спросить. Это была присказка, а сказка-то впереди. Как ты вообще адаптировалась? После городской, сытой во всех смыслах этого слова, интересной, разнообразной, социальной жизни, ты оказываешься изолированной от вообще какого-либо города, какого-либо общества, какого-либо социума. Ну, деревня, сколько там, несколько человек, кто там постоянно живет, понятно, что немного. Храм, кухня, дети. Вот ты оказываешься в такой правильной старорусской жизни, становишься абсолютно русской, классической, крестьянской женщиной. И, конечно, это не для всех история, это понятно. Но она, видимо, очевидна для тебя, потому что ты сидишь вот сейчас передо мной и светишься. А тебе 30 лет, у тебя 5 детей и 36 коров. И я так понимаю, что это не предел ни по детям, ни по коровам. Простите за такую неделикатную фразу, но мы уже так с тобой как-то на одной волне. Я думаю, слушатель нас поймет. Саша, как это было? Скажи.
Сейчас
трудно ли тебе было?
По поводу предела, у нас благословение от батюшки рожать детей не меньше, чем у мамы, то есть 8.
Так.
Но я в целом морально, ну, готова к такой цифре. Да. Это не то чтобы предел моих мечтаний. Это сложно просто правда совмещать, потому что я не мама-домохозяйка, я мама-ломовая лошадь, которая просто занимается всем. А про коров батюшка как-то сначала 20-20 была какая-то такая сакральная цифра, которая вот как-то даже вот на нашу жизнь влияла, да? Когда устаканилось 20... Как-то вот, ну, было 20, потом сокращалось, потому что это живой, очень сложный организм, правда, сельское хозяйство, это очень,
конечно,
высокорисковый бизнес, да, если мы назовем как бы это таким громким словом
сомнений
бизнес,
нет.
Да. И потом как-то у нас 20 уже прям четко 20 и выше, и батюшка так подумал, ну, Максим к нему пришел там с мамой, по-моему,
благословил,
отец Ильи, да, и он такой, ну, теперь надо 100. Так что, ну, мы как бы без фанатизма, это не то, что мы взяли сейчас, купили 100 коров, мы просто в своем режиме, у нас рождаются все телочки, мы оставляем телочек, бычков продаем, потому что у нас просто нету сил, ну, вот у нас нету много лет сначала не было вот возможностей финансовых, да, оплачивать себе помощь на ферме. То есть мы втроем занимались, то есть свекровь доила коров, варила сыры. Я, на самом деле, была, ну, не супер как сильно вовлечена в ферму. Я занималась уже в итоге блогом, да, потому что я продавала продукты. Ну, и занималась детьми, да, то есть если нужно было, я доила, ну, это не было как вот сейчас. Нам какие-то помощники приходили на каких-то таких все равно волонтерских началах, как-то это было, вот, видимо, Бог нам посылал, вот, там, именно православ... Ну, это все такая сложная тоже история, на самом деле, с помощниками очень много разных таких не всегда хороших историй, потому что это сложно, это же такая рутина, это такая вот каждый день убирай навоз, корми, да, и я не скажу вот искренне, я получаю удовольствие от жизни, но я не скажу, что там доить коров — это работа мечты, да. Ну, это приятно, это эмоционально, конечно, с ними они классные, да, я очень... мне нравится за ними ухаживать, ну, как бы я себе отдаю отчет, все-таки я в своем уме, да, что это, ну, например, сыр варить мне нравится больше. И я не очень помню, знаешь, как-то вот у меня такой легкий просто характер, и мне кажется, это тоже вот имело значение, что я очень легко преодолеваю сложности. Я хотя помню, что...
Слава богу, да.
Когда мы... Никита уже родился, мы летом выводили, мы привязывали коров. Вот старшие коровы, они были на привязи, да, вот ходили вокруг колышка, вот какой-то у них был, и мы вот оставляли Никиту свекрови, шли, и там иногда тёлки убегали, и я там не могла их догнать, еще что-то, и там просто рыдала, думаю, какие же вы сволочи, просто. Просто какой-то ужас. Было разное, то есть от бессилия какого-то этого.
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Александра Никитина, многодетная мама, мама пятерых детей, фермер. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам опять вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». И у нас в студии Александра Никитина, многодетная мама, фермер, мама пятерых детей. Я теперь это буду с гордостью повторять. Меня зовут Кира Лаврентьева. Потрясающую историю мы услышали в первой части нашей программы. История не для всех, история для единиц. Выйти замуж, считай, по послушанию старцу и родителям, и при этом быть на своем месте, найти как-то свой логос, почувствовать волю Божью в этом, это, конечно, потрясающе. Саша, я хочу тебя несколько часов расспрашивать, но время у нас ограничено, а спросить хочется многое. Вот скажи, пожалуйста, был ли момент, когда все? Господи, зачем я в это ввязалась? Я это никогда в жизни не потяну. Я вообще другой человек. Это была ошибка, и что мне теперь делать? Вот это вот отчаяние, которое очень часто, ну, конечно, лукавый насылает на человека, чтобы его сбить с какого-то пути правильного. Вот был этот момент? Или все-таки не доходило ты, милостью Божьей, до него?
Почему-то нет. Был
Слава
такой
Богу.
Вопрос у меня, я прям
прости
анализировала.
Прости тогда, прости.
Нет,
не
я имею в виду, просто это действительно это, да. же как бы...
Этап. Для многих
важно.
Это
просто
этап, да.
Блоги меня спрашивали, почему-то ни разу не было. Хотя нам было... Ну, то есть мы настолько огромный путь за эти 11 лет преодолели. Я так горжусь, что вот нам родители же помогли, там они достроили, папа достроил начатый Максимом коровник, построил цех, помог нам дом достроить, который, то есть, там, подарил машину. То есть, на самом деле, родители нам дали вот такую путёвку,
ну, базу какую-то,
да,
дали, да.
В жизнь, вот эту фермерскую, потому что мы могли спокойно работать. Я очень горжусь тем, что мы сохранили и приумножили. Мы огромные... Ну, я просто этим горжусь, потому что это все вот
труд.
Своими руками. Мы там строили загоны там, вот, на все заработанные деньги, покупали землю, да, то есть прям вот такой вот... Как-то вот это очень разумно все было. Вместе с детьми там, дети в телеге какого-нибудь трактора, у нас, по-моему, тогда трое было детей, сидели там иногда даже под дождем, там просто какую-то вот буханку хлеба я там брала домашнего. Я почему-то вот это воспоминание сейчас... И мы дубовый строили загон для коров большой. Мы вот оформили землю, выкупили гектар. Большой такой вот именно, вот, где коровы отдыхают вот ночью перед выпасом. И многие деревенские, даже вот местные жители, которые не очень... Ну, они были всегда просто скептически настроены. Там ходило такое поверье, что легко этим играться, и когда родители дают деньги, да, как будто бы... А потом они видели, что мы все время в коровнике, все время строим. Ну, то есть это не просто вот, что мы играем всегда за чужой счет, что они потом все равно видели, что это реально труд, еще параллельно с родами, там, с детьми совсем.
Да это вообще.
И просто это какая-то такая настоящая жизнь, знаешь, Кир, я просто, ну, иногда об этом говорю, про то, что спрашивают, и я очень горжусь вот просто нашей семьей, это все в гармонии, Богу, да. То есть это не значит, что у нас нету кризисов, там, ссор, то есть я считаю, что это все равно тоже этапы взросления, то есть это нормально, и, ну, вот почему-то, я не знаю почему, хотя, и, ну, вот в первое время меня очень колбасило, что мне нужно было в Москву, вот я прям...
Ну, урбанистический
год такой, да. Ну, просто у меня был, я была очень молода.
И хотелось...
Это вот
движение,
да, мне не хватало города. То есть Макс с этим чуть-чуть смирялся. Мы, конечно, там иногда были вот такие вот у нас крупные достаточно ссоры, потому что он очень не любит город, то есть и ферма, еще что-то. Вот потом меня очень успокоила жизнь, на самом деле, просто я сейчас такая усталая. То есть
уже не до веселья.
Я просто физически не вывожу. То есть у меня просто философия жизни, что я нахожу радость, знаешь, в любом моменте. Нет, у меня нету такого, знаешь, что сильно... Я устаю, но у меня уже выносливость за эти годы очень выросла. То есть я физически просто... И мне, на самом деле, очень много дано от Бога. Я думаю, что поэтому батюшка тоже, знаешь, и неспроста отправил именно меня. То есть мы с Максимом вот как два пазлика, вот мы дополняем друг друга, да, то есть это очень такой союз. Ну, какой-то... Он, правда, очень большой благодатью, да, покрыт вот за это послушание, потому что Максим очень... Он просто вот... Ну, я не знаю, это, наверное, большое смирение, да, что вот он отринул свою волю, да, вот именно сознательно. То есть это не значит, что он не принимает каких-то самостоятельных решений. Конечно, мы вдвоем несем ответственность, да, вот за огромное количество животных, детей. Это прибыльный бизнес. Ну, я не могу сказать, что это какие-то великие деньги, но как бы мы не в минусе. Мы уже много лет содержим себя сами, развиваемся, что-то строим, да, покупаем землю. Это функция, платим налоги, то есть это все очень
всё
взрослое.
По-взрослому.
Да. То есть у нас ответственность выше обычной, потому что на моих как бы плечах жизнь еще 36 минимум живых существ, да, которые чувствуют, которые болеют, которые там, ну, всякое разное случается.
Саша, у тебя нету помощников практически, с детьми точно нет? На ферме есть один помощник, это только в последнее время появился, такой стабильный, постоянный. Скажи, пожалуйста, как ты вообще вывозила эту всю историю? Дети, погодки, четвертый ребенок, я так понимаю, родился без слуха. Ты занимаешься еще его здоровьем. Мы вернемся обязательно к этому. Пока про тему вывоза давай поговорим, потому что модный термин выгорание, я уже не произношу его, стараюсь не произносить даже его здесь микрофон, потому что он мне лично очень сильно надоел. Устают люди, устают время от времени. Поэтому давай поговорим про усталость. Вот бывает она у тебя, и как ты с этим справляешься?
Ну, конечно, она есть, ну, как бы всегда. То есть я себя всегда, я создаю такую, ну, это осознанно, я прям это, ну, это моя, наверное, философия жизни, да, по мне не скажешь, что, да, у меня сегодня тоже таксист говорит, в смысле у вас 36 коров, по вам вообще не скажешь.
Нет, не скажешь.
Вот у меня вечная иллюзия, то есть это я не выжимаю себя. Иллюзия легкости бытия, что я вся такая нарядная,
лёгкая.
Знаешь, там, у меня там родила корова, мы там весь вечер пытались помочь ей родить, в итоге это Великая суббота, Пасха. Ветеринары не едут, это вот несколько лет назад было. Мы с Максом пытаемся достать теленка, спасти корову и теленка, в итоге как бы корова, к сожалению. Но это вот моя жизнь такая, знаешь, сложная, да, что у меня периодически умирают животные, то есть это на самом деле...
Трагедия.
Ну, это мы всегда болезненно, то есть я уже не настолько вовлекаюсь, но это, конечно, очень печально, очень. То есть для них, они, ну вот я не вижу своих родителей, там вижу раз в год, потому что мои коровы как бы...
С тобой всегда.
Да, потому что это моя, ну, то есть моя любовь,
семья
и моя
такая,
ответственность, да.
Да.
И я в итоге приезжаю в храм на ночную службу, потому что я говорю, Максим везет ветеринара обратно, мы нашли одного, то есть мы потеряли корову, а они быстро разделали, ну, потому что это же мясо, да, это все.
Очень быстро.
Да, ну, я извиняюсь за такие подробности, но это вот реалии моей жизни. И я надеваю красное платье такое летящее, знаешь, сапоги такие, казаки на высоких каблуках, и такая прилетаю в храм, и все такие, Саша, а почему ты опоздал на службу? И я такая...
Извините.
Ребята, да, простите, что я опоздала на службу. Вот, ну, то есть это моя такая жизнь. Я, на самом деле, искреннее удовольствие в какой-то степени получаю от этого, потому что я себя всячески тяну и вытягиваю, вот что я очень красивая. Может быть, я даже где-то утрированно красивая, да, вот нарядная. И на ферме, да, конечно, я в платье не даю коров, да, то есть я, если даю коров, то я все-таки в какой-то специальной одежде, но, опять же, она все равно...
Эстетичная.
Эстетичная, mm-hmm. да, то есть, например, черные лосины, черная футболка. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и, ну, вот моя новая философия, я думаю, что я немножечко компенсирую сложность нашей жизни своим внешним видом, потому что это для меня угу. важно.
Ресурс, это для
да,
тебя ресурс.
То есть это вот красивый маникюр, какие-нибудь колечки, украшения, платья. Во-первых, это мой имидж такой вот как, ну, я же продаю продукты, да, все время. Я еще и блогер, потому угу. что это нужно для продвижения нашей фермы, да, вот для угу. продажи продуктов. И... Но это я, то есть это я не выжимаю из себя это, да, то есть вот просто я такая, и я такой вот фермер, который не похож на фермера, да, и вот эти моменты, они не дают мне скатываться в уныние, то есть мое уныние, да, мое выгорание, это моя зона ответственности, то есть поэтому я иногда даже, ну, мой муж не всегда этому доволен, но если я чувствую, что мне... немножко не очень... Ну, я не довожу себя, во-первых, до такого, да, но у меня все равно есть чувство, что я всегда не очень отдохнувшая, да. Ну, то есть, мне кажется, когда у тебя столько детей, мама не может быть не отдохнувшая, потому что еще вот у меня впервые вот в прошлом году на полгода появилась няня, потому что у меня настолько была загруженность на ферме, у меня было где-то вот 250 литров молока каждый день, которые надо переработать. И Максим, слава богу, то есть это было лучшее решение прошлого года, взять няню, которая хотя бы 6 часов кормила моих детей, ну, кормила меня, вот просто сажала и говорила: Саша, вот сейчас ты садишься и ешь не бутерброд с сыром и йогурт, да, я тебе приготовила суп, ты сейчас садишься и ешь. Я думаю, что сейчас мне нужна помощница по дому вот с функцией помощи, потому что у меня очень выросли дети. Самое сложное было, у меня не было тогда загруженности на ферме такой, когда дети были вот трое детей, 0, 2, 4. Они маленькие, это было сложно. Вот когда дети погодки, у нас на самом деле, ну, 2-2,5 года разница, но это все равно сложно. И я очень обнимаю каждую маму, да, которая с этим сталкивается. На самом деле, как бы это ни было парадоксально, меня вывозит ферма. У меня переключение все время деятельности. Если я вдруг устала, я это смех, но не смех. Я просто прячусь под коровой от детей, да, я там включаю, у меня колонка, музыка, либо какие-нибудь, это тоже забавно, но вот я просто доила коров достаточно долго. У меня заболела свекровь в 21-м году, вот и Ваня, нашей глухой, было полтора месяца всего. Я абсолютно еще не восстановилась после родов, да, потому что, ну, полтора месяца — это очень мало. И у меня заболевает тяжелейшим просто ковидом свекровь и выпадает с фермы. Она до последнего ходила, доила, а у нас еще она тогда доила руками, то есть у нас стоял аппарат, но это ручно, то есть 10 коров, лето, коров надо пасти, у нас тогда был пастух, но все равно как бы это все молоко надо перерабатывать, коров надо доить. Подключаюсь я, по 3-4 часа просто вот одна дойка у меня. Я позвала подружку, соседку, но она тоже, но она же не может у меня все время. То есть и мы просто, ну, и смеялись, и рыдали под коровы, потому что нельзя не подоить корову, да, потому что она просто заболеет и чуть ли не умрет. Ну, там, ну, все что угодно, да, мастит начинается. Вот, это было тяжелейшее, на самом деле, время, но я сейчас все равно считаю, что это было лучшее, что случилось с нашей фермой, потому что свекровь немножечко, она очень классная, но она немножко нас тормозила, потому что у нее такой свои взгляды, да, были.
И свой и... темп.
Ну, как-то, и это была ручная дойка, то есть для нее это был духовный подвиг, но в то же время гораздо чище молоко, если его доить быстро аппаратом, то есть корова спокойнее. Это просто такой, ну, на мой взгляд, это ненужный труд. То есть когда у тебя и так гора процесс. Работы, зачем тебе еще доить руками? Вот, и у меня начались, на самом деле, судороги, еще что-то, потому что просто ночью у меня начала терять молоко, то есть у меня было все по полной программе, да, то есть, представляешь, 4 ребенка, 10 дойных коров, да, вот это все еще переработка, у нас начали портиться сыры, то есть это было очень сложно. Вот, то есть я сейчас недостаточно легко вспоминаю, потому что мы вывезли, но я просто извинялась перед заказчиком, говорю: ребят, у нас просто ужас что-то, мы просто не вывозим с Максимом, что просто вот у меня, я потом, знаешь, на самом деле словила такое чувство вины. Не помню, в какой момент. Я же начала терять молоко, да, то есть я не могла вскормить дитя.
Свое уже собственное, да.
там мы подключали наше молоко, там смесь, то есть в итоге вот Иваночка, которая глухая, она на смеси, то есть мы поэтому вот, когда меня сейчас вот иногда врачи спрашивают, почему вы так поздно поняли, что ребенок глухой, а я вспоминаю начало жизни всю моего любимого ребенка, да, вот этого Ивана, она абсолютно волшебный, прекрасный человек, удивительный просто Кира, это просто какой-то, она, знаешь, будет, мне кажется, проводником для других людей, вот как радоваться жизни, то есть еще больше, чем я, потому что она ограничена в какой-то степени, да, вот она не слышит, долго не слышала, 3 года вообще не слышала.
Ты не понимала, и... да, что она не слышит?
Ну, я говорю, ребят, не было, я даже видео сейчас смотрю, я себя не чувствую виноватой, потому что...
Незаметно?
Нет.
Она считала со всех других детей, как
надо реагировать. Она настолько была скомпенсирована, ага, да, да, то есть в многодетной семье, угу. И я смеюсь, то есть у меня, наверное, тоже защитная реакция, что я говорю, ребят, я настолько загружена, что я 3 года не понимала, что мой ребенок глухой. Ну, это смешно, но в смысле просто Кир, ну ты представляешь, какая у меня жизнь.
Слушай,
вот.
Ну, спасибо, что ты, во-первых, говоришь об этом так легко. Я бы вообще этот вопрос не задавала, если бы ты мне не сказала
нет,
перед программой,
я открыта,
что
потому что, знаешь, говорим на все темы. Это важно услышать, да, то есть кому-то, что
кого-то
есть сложности. И в какой-то момент я поняла, что меня это волнует. То есть я просто не озвучивала, и я как-то Максиму что-то у нас, возможно, были какие-то, знаешь, такие вот разборки, еще что-то. Я говорю, Максим, ты понимаешь, что я не могу выкормить своего ребенка? И до меня прям дошло это, представляешь, что... А я, ну, а у меня всегда, я, знаешь, такая веселая, такая вся бодрая. Ну, в смысле, понятно, что я и устаю там, и ругаюсь там на детей. То есть я абсолютно нормальный живой человек. Просто мой выбор радоваться жизни, да, потому что у нас еще очень сложная такая трудовая жизнь, да, то есть у меня погибают животные, да, там у меня там... Ну, просто сложно.
Если ты не будешь радоваться, то...
Да, ты понимаешь, я скачусь в депрессию, просто в психушку в какую-нибудь еду без шуток. Вот поэтому. И в то же время, за счет вот такой сложной жизни, я всегда выгляжу, знаешь, у меня там какой-нибудь кейп, сумочки. Я получаю искреннее удовольствие от этой жизни, вот от каждого момента, да, там вкусный завтрак, красивый какой-то, если я успеваю, да, да там. Угу. Мы живем на самом деле еще в очень красивом месте, да, то есть у меня там звонят колокола, у меня с веранды виден монастырь, да, вот Клыково. Я там бегу, например, могу, я очень часто работаю ночью, в том числе, и я бегу, например, и смотрю наверх, а у меня там звезды такие, думаю, боже мой, как красиво. Ну, мы такие немножко отлетевшие ребята, но на самом деле, наверное, бабушка мне как-то говорила, такой мудрец, она говорит, Саш, ты идешь по своему предназначению, не против себя. И вот Бог, она меня тогда, я тогда доила коров, у меня, мы почти сразу, вот я говорю, что мы почти сразу, Бог послал мне, потому что очень сложно найти доярку. Потому что, вы представляете, это, во-первых, сложная работа, такая не суперприятная.
Сейчас люди уже привыкли к комфорту, конечно.
Ну да, и это надо делать чисто. Потому что если у меня не будет хорошего молока, да, если будет молоко грязное, с запахом, еще что-то, у меня... ферма прекратит свое существование.
Да.
То есть Бог мне послал соседку.
Вы борешься
она
за
мне
качество.
Очень. Да, да, да. Вот. И ко мне пришла Айсида, она была, по-моему, до сентября, что ли. Короче, она мне, на самом деле, летний период закрыла тогда. И я как-то, знаете, я физически вот, ну, как, знаете, спортсмены тренируются, да, вот мне пришлось... Самый смешной момент, это когда, по-моему, август, у меня Максим еще раз в неделю же уезжает в Москву, увозит продукты, потому что мы продаем все время. Я остаюсь одна на ферме. Свекровь тогда болела. Был пастух такой, дед такой чудной, такой православный такой, Николай, вот, смешной. И он мне приходит такой, он немножко выпивал, ну, как бы это такая история была. Вот, и он говорит, Александра, такая ты молодец, так ты это все, я устал, пока, я ухожу. И просто... И я такая, что?
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в студии Александра Никитина, многодетная мама, фермер. Меня зовут Кира Лаврентьева. Я, конечно, в некотором шоке нахожусь сейчас, но в шоке приятном, Саш, потому что совершенно четко есть ощущение, которое на 100% сейчас наполнило нашу студию, что действительно вот ты живешь вот в своем логосе. Это всегда счастье для меня и как для христианки это видеть, и как для журналиста православной радиостанции, да, видеть в студии такого гостя, который вот действительно по воле Божьей живет, очень счастлив. Я слышала от одной женщины мудрой фразу: «Нет большего счастья, чем жить по воле Божьей». И это не какая-то сказка, это может быть очень трудно, это может быть постоянный самовывоз, говоря таким вот молодежным языком. Самоволос — это не способ доставки, а способ жизни для меня. И действительно, действительно, Саш, и как бы вот такой сознательный выбор не унывать, не жаловаться, не роптать, не выискивать поводы для расстройства, апатии, депрессии. Ну, депрессия — это немножко другая история. Ну, для каких-то вот таких вот состояний деструктивных. Это тоже, ну, такой дар Божий. Тоже такая мудрость. Спасибо тебе большое, что ты этим делишься. Саш, давай поговорим про ребенка. Непростой диагноз, но ты говоришь об этом легко. Как вы это приняли с мужем? Как вы с этим живете? Какие для себя опоры находите? И как сейчас состояние дочери? Потому что нужно, наверное, нам поддержать мам, которых, может быть, дети тоже с какими-то особенностями развития. Доброе слово им сказать. Я думаю, что это будет очень важно.
Я, наверное, если ты не против, я начну с этого, потому что я сейчас окунулась в... Мы были в больнице, да, мы делали операцию по квоте, ставили кохлеарный имплант Иване. Вот она вообще у нас родилась неслышащим человеком. То есть нет диагноза глухота, есть тугоухость четвертой степени, приближенная к глухоте. Ну, по факту это глухота. И то есть я не знаю, какой должен быть громкости звук, да, чтобы она услышала. Мы просто достаточно спокойно, точнее, нет, я не знаю, как это сказать. Ивана выглядит как абсолютно здоровый ребенок. Причем она еще настолько светлый человечек, что она настолько всегда доброжелательна, радостна и позитивна, что у нее просто будут потом и сейчас учатся, на самом деле, люди просто вот радоваться этому миру. Я, конечно, расплакалась, когда уже услышала диагноз, но я думаю, что это нормальная материнская, да, история, вот когда абсолютно расстроился даже врач, потому что она такая очаровательная кудряшка. И, но я достаточно, ну, могу сказать, что тоже горжусь, что мы с мужем еще до того, как мы узнали, как-то мы абсолютно спокойно, да, ну, мы не было такого обвинения, потому что на самом деле это генетика, то есть это совпал и мой ген, и его. То есть у нас вероятность рождения следующих таких деток 25%, ну, то есть достаточно большая. И у нас старшая дочка, наша Ева, она тоже с такой особенностью, но у нее это менее выражено. У нее одно ухо вторая степень тугоухости, второе ухо третья степень. Mm-hmm. Она сейчас в первом классе, она учится в школе вот при Оптиной, но ей сложно. То есть, возможно, она не сможет перевестись во второй класс. То есть у нас сейчас это над нами немножко давлеет. Я отношусь к этому достаточно легко, ну, потому что, опять же, вот моя философия, что жизнь настолько сложная, что вот единственный вариант — это вот радоваться жизни, да, вот насколько это возможно, благодарить и любить, вот, то есть, там, я вообще как-то, ну, в деревне, ну, как-то это проще, знаешь, проявлять вот свою какую-то доброжелательность и любовь, да, вот очень сложно мне сейчас в Москве, не сложно, то есть я все равно себя не ограничиваю, вот, но мне очень нравится в деревне, да, что вот я там очень дружу там с продавцами в каких-то маленьких лавочках, все то есть свои. Я специально хожу, то есть я даже в пятерочке, ну, я в одну плюс-минус и ту же хожу, и я очень люблю, что там мы где-то узнаем, и я могу там: здравствуйте, как дела, спасибо вам большое, хорошего вам дня, то есть для меня это тоже такая вот необходимость, да, и, ну, мне кажется, это важно для людей, да, вот слышать вот, ну, как Доброе слово, да. И мне очень хочется поддержать вот всех мам с диагнозом, потому что это очень сложно. Это очень-очень сложно. Я вот сейчас была в больнице, там были разные детки. Это такая колоссальная нагрузка на маму, потому что если очень тяжелый диагноз, то получается, мама сосредоточена только на вот этом больном ребенке. У меня очень самостоятельные просто дети, да, и за счет того, что я очень такая, у меня рабочая жизнь, да, то есть они вынуждены быть очень самостоятельными. Но в то же время, на самом деле, они абсолютно не несчастные, они самодостаточные, развитые. Слава богу. Вот, но я все время иногда смотрю, думаю, слава богу, потому что, ну, не то, что слава богу, что у меня не такой ребенок, потому что очень сложно, это такая нагрузка, то есть когда ты не можешь оставить, просто физически не можешь оставить ребенка, потому что он с каким-то таким серьезным диагнозом, да, и вот у нас была в больнице мама, у нее девочка с синдромом Дауна, абсолютно волшебная, она такая чудесная малышка Полина, просто потрясающая, у нее синдром Дауна, она еще плохо видит, и оказалась какой-то просто абсолютно дикая, ну, такого не бывает, то есть у детей с синдромом Дауна не бывает осложнения с ушами, понимаешь, со слухом. И у нее еще проблемы со слухом. Мама очень классная, правда. Мама Галя. Галя, если ты слышишь, я тебя обнимаю. Я ей даже подошла вот перед ее выпиской, говорю: Галь, ты просто потрясающая. И это так сложно, потому что еще так давят врачи. с рассказами про то, что вот беременная женщина, да, в таком все равно самом уязвимом своем состоянии. И врачи начинают рассказывать, что ребенок будет больной, и давайте мы сделаем аборт. Неважно, 20-я неделя, 25-я там, или какая-то, не дай бог, там еще больше. Но это вот мне просто поделились со мной эту историю. Это я вообще не представляю, как женщина выдерживает такой прессинг. И я... это просто настолько, потому что это же твой ребенок, да, особенно если это не 3 недели, да, там 4-12. А, ну, все равно мы все равно же рассматриваем как живого ребенка на любом сроке, да, то, что душа у него закладывается сразу Богом. И я вот в этом плане тоже, возможно, это кому-то покажется легкомысленным, да, но если такая мама, вот есть у нас Ольга, да, жена батюшки, я просто забыла, как его зовут, с Якиманки, такая очень красивая пара,
Смирнова.
Чудесная, Смирнова, моя любовь, гармония
Ольга
стиля.
Ольга и отец Антоний.
Да, я так восхищаюсь ей, и я считаю, что она настолько хорошо выглядит, вот вопреки диагнозу детей, вопреки страшной потере.
Луки.
Да. Я не представляю, как пережить смерть ребенка, потому что и таким мамам очень важно быть тоже красивым, потому что это такой якорь, хотя это так сложно найти время на себя, когда у тебя диагноз у ребенка настолько тяжелый. Вот есть еще матушка Света Зайцева, у которой младший ребенок тоже с очень тяжелой патологией, когда она его просто отслеживает, там эпилепсию. То есть это на самом деле мама, которая находится в постоянном стрессе. Умрет ребенок или нет, особенно тяжелые диагнозы, да, когда вот нету
гарантии,
да, что ребенок доживет до 5 лет, а потом он живет дальше, да, там причащается, еще что-то. То есть такие мамы просто потрясающие женщины. Я, девушки, я вами восхищаюсь и благодарю, что вы делаете такую важную работу. Очень я про это думала, что сейчас такой мир, на самом деле, терпимый. Вот мы вот в контексте нашей вот глухоты у малышки, что. У нас-то вообще это все проще, да, ну, в смысле, деревня, как бы коровы, там, дети очень гармонично растут, то есть, возможно, мы даже думаем, что Ивана такая развитая, она действительно очень, ну, такая, вот даже нас врач похвалил, я не лучшая мама вот на этой планете, я мама, которая загружена выше головы, у меня постоянные продажи, да, вот физическая работа тяжелая, я там то даю коров, то продаю, то варю сыр, то есть это все равно долгий многочасовой труд, вот, и в то же время, что у нас такая малышка вот Ивана, она такая очень включенная, очень развитая, мы, конечно, я ее вожу на занятия, но, например, в нашем районе нету ни одного сурдолога. То есть сурдолог — это врач, который занимается со слухом людьми. И мы стараемся возить в Москву, но, опять же, это тоже очень большое напряжение для Максима, потому что я остаюсь на хозяйстве, он едет одним днем, но также, чтобы не терять как бы деньги, мы еще я собираю ему доставки, ну, продукты,
ну, да,
то есть он сначала раздает продукты, да, то есть это, да, ну, вот мы совмещаем.
Да.
То есть просто наша такая жизнь. Мы как-то на этом не зацикливаемся, и я очень рада все-таки, что мы сейчас сделали вот эту операцию. Она очень важна для Иваны.
Батюшка, шанс что-то услышать все-таки есть.
Ты знаешь, там такая система, что ей вживили в голову процессор, да, вот такой,
да,
чип.
Да, да.
И ей будет звук, вот через месяц его подключат. Я не знаю, как вот будут.
Вот,
ну,
это да.
Это будет постепенная адаптация, как к слуховым аппаратам. И ей будут подключать такую целую систему, да, снаружи, как слуховой аппарат. Ну, это прям вот в голове такая штука.
Под кожей. Угу.
Нет, и снаружи еще тоже под кожей. У нее маленькая, там, знаешь, так выпирает очень аккуратненько. То есть я, на самом деле, потрясена тоже, потому что я очень, конечно, боялся, когда ее отпустила на операцию.
Да.
Я расплакалась, конечно, там, но я старалась держаться, знаешь, но, конечно, там все мамы в большом стрессе, потому что голова, да, там еще врач чудесный, Дмитрий, я ему очень благодарна. Молодой специалист, и он нас предупредил, что там очень близко лицевой нерв. И он говорит, ну, представляешь, то есть я очень спокойна, то есть я не тревожная мама, иначе бы я просто действительно уже поехала бы куда-то головой. Вот, но это, конечно, очень волнительно. То есть, возможно, я какие-то чувства подавляю, да, ну, такая бодрюсь, веселюсь, красиво одеваюсь, да, там, взяли пижамки. То есть я, на самом деле, получила внезапно искреннее удовольствие от проведенного времени. Ну, конечно, мне было сложно, там очень мало мы спали, потому что, ну, там, дети, да, вот.
В больнице,
вот. Мне, конечно, очень сложно в Москве, мне очень шумно, очень светло, Ломоносовский проспект, я действительно очень устала. Вот, но мы провели такое чудесное время наедине с Иваной, я ей купила очень много всяких, вот я просто, мы думали, что мы будем очень долго, нас ориентировали на 70 дней, да, мы буквально несколько дней провели в больнице, но у меня с собой было 3 пакета развивашек, и так как я, ну, не занимаюсь с детьми, да, я просто физически не успеваю, если
вот
я дома, я просто лежу, понимаешь,
да.
То есть я пытаюсь прийти в себя, вот, но при этом я, на самом деле, да, очень вовлеченная мама, то есть родительские собрания, там, чаепития, торты, то есть я максимально все-таки я рядом с детьми, да, то есть, ну, я очень стараюсь, правда. Я думаю, но это на самом деле даже видят учителя, которые, конечно, говорят, что Александр, тут вообще-то Ева не почитала. Да-да, и не выучила стихотворение. Я говорю, пожалуйста, умоляю, просто простите же. Я просто, ну, знаешь, не всегда успеваю иногда это, и я такая усталая, просто я падаю где-нибудь там. Но у меня все равно нету не каждый день такого... То есть выносливость у меня огромная, то есть колоссальная. Знаешь, как какой-то тяжелый атлет. И в психике вот уже его
всё. Вот у нас буквально несколько секунд осталось, нужны какие-то вот такие вот слова от тебя, знаешь, какие... Вот для нашего комфортного мира, когда люди достигают всеми возможными, невозможными способами какого-то личного комфорта, ресурса, границы личные очерчивают так, что там, Господи помилуй, вообще не подойди к человеку, берегут себя изо всех сил. И, наверное, это для кого-то правильно. Вот я смотрю на тебя, ты, конечно, себя не бережешь вообще ни с какой стороны. Вот это что? Ты прости меня вот за этот вопрос, но он будет нечестным до конца наш разговор, если я его не задам. Это вера Богу? Это вера в то, что ты выдержишь? Я разговаривала с одним священником на эту тему, который пережил депрессию, 10 лет был в депрессии. И я его спросила, вот, кажется, вот, говорят, нет креста по силам, не по силам, а вот если человек уверен, что вот он еще чуть-чуть и не выдержит, и он мне тогда ответил, понимаете, если он думает, что он не выдержит, тут, конечно, и действительно есть вопрос. Может, и не выдержит, если он постоянно на этом концентрируется. А вот если он уверен, что с Богом он выдержит, и Господь его не оставит, вот это уже совсем другое дело. Вот у тебя по этому поводу как мысль идет?
Ты знаешь, я иногда смеюсь, что я, ну, мы все время в храме, но как будто бы я там, у меня есть четки, знаешь, такие красивые в Оптине купили, приложила их к батюшке, к отцу Илью, когда прощалась к руке. Теперь ношу их, не снимаю. Но я не молюсь. Ну, в смысле, я молюсь. Знаешь, как я сейчас делаю? Я сейчас включаю аудио просто вот, и я работаю, и молюсь там, или за рулем еду, и молюсь. У меня нету выбора, у меня нету вот... Я не могу скатывать... На мне такая огромная ответственность, вот, ну, как бы, я
нету
не могу...
времени.
У меня нету времени, во-первых, подумать о том, что там, что я... Если я устала, я как бы, я стараюсь, во-первых, не допускать, да, вот таких вот уже крайностей, да, то есть я максимально себя поддерживаю, и там, ну, красивый маникюр, там, я всегда очень красиво выгляжу.
Сон
то есть
там
это вот, это мой вот ресурс, да. Ну, со сном тяжелее, да, потому что у меня там каждый день подъем в школу ранее, там, в 6:15 еще что-то, то есть сон у меня уже такое немножко, на самом деле, ну, без преувеличения, нервное истощение есть такое, что я чувствую, что я уже плохо сплю. Ну, вот, например, я перестала спать днем, еще что-то. Ну, как бы, ну, а какая мама хорошо спит, вот скажите мне, пожалуйста. Вот, поэтому я не зацикливаюсь на этом. И бабушка, когда мне было что-то сложное, я доила коров, еще что-то, бабушка говорит мне, Саш, ты должна благодарить Бога. И я прям четко помню, я стояла вот в коровнике, мы там, знаешь, у меня доилась корова, я, ну, все равно же это все технология, я встаю в телефоне, говорю, бабушка, ну, в смысле, как я буду благодарить Бога, если я не люблю доить коров? А она говорит, а ты возьми и скажи, что, Господи, спасибо, что я даю коров. И я говорю, ну что, прям просто вот машинально говорить? Слушай, ты знаешь, это сработало. То есть я не знаю, как это работает. То есть я просто на самом деле, ну вот просто благодарить за все, да. У нас на самом деле очень счастливая жизнь такая, у нас очень хорошие отношения с Максом, они разные. Они не идеальные, абсолютно, мы в себе, да, вот, но меня очень наполняет вот и любовь, и наша мирная, такая достаточно мирная атмосфера в доме, в том плане, что, мне кажется, я уже тоже смеюсь, что я устала, я до такой степени устала, что у меня нет сил с кем-то там, знаешь, воевать или еще что-то, вот, ну, конечно, я все равно могу кричать на детей, это абсолютная, знаешь, такая база, когда мама устала, мама уже как бы срывается, то есть я как бы, ну, и не сильно виновачу, но все равно иногда мне надо их организовать, знаешь, чтобы они убрались то, что они наколбасили вот за целый день пребывания дома. Вот, у нас очень классные такие включенные все равно дети, такие трудовые, они не делают какой-то непосильной работы, ну, за собой убрать, пропылесосить, знаешь, правой шваброй помыть пол, потому что я это просто физически не вывожу. Вот. Это все, поэтому, наверное, благодарность и мой выбор любить просто вот и говорить об этом всегда, да, вот такой вот открытость миру, позитив, любовь, то есть это действительно выбор человека. То есть ты либо выбираешь это, да, либо выбираешь обиду, да, вот уныние, да, то есть ты должен, наверное, сначала себя заставить, ну и найти то, что тебя наполняет. Вот меня очень вдохновляет, например, даже то, что вот я сама там, ну, я реализована, видишь, получается, что я четко, ну, вот реально как бы зарабатываю деньги, да, продвигаюсь, я там блогер, да, там еще что-то, у меня сейчас вот есть женский клуб тоже, то есть это даже вот моя вот уже мой заработок, то есть это меня очень вдохновляет, поэтому я очень как бы всех поддерживаю мам тоже, что найдите хобби, что-то такое, что вас вдохновляет. Даже вот многие пишут, а я пою в хоре, в церковном, да, там хотя бы иногда меня так это вот наполняет и радует. Но это же тоже Божья милость, да, что вот, что можно, меня вот сейчас очень радует, к нам приезжает в монастырь, у нас был такой дурацкий хор, хор Сретенского монастыря, представляешь? Я прихожу, и дети у меня где-то чем-то заняты, говорю, дети, 15 хотя бы минут, 30, пожалуйста, дайте мне вот просто послушать. Помолиться, знаешь. Угу. Я думаю, что это Божья милость, да, как-то Божий промысел, все это. Слава Богу за все.
Спасибо, Саша, дорогая, спасибо за этот час. Дорогие слушатели, в студии Светлого радио в программе «Вечер» в воскресенье в этом часе была мудрейшая Александра Никитина, многодетная мама, фермер. Спасибо тебе огромное, Саш. Божьей помощи всем нам, тебе, твоему мужу, твоим детям. Спасибо за откровенность, за честность, за правду, за радость. Всего самого наилучшего. Спасибо. А вам, дорогие наши слушатели, тоже всего хорошего и помощи Божией. До встречи на следующей неделе.
Вечер воскресенья на радио «Вера».